Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста MFCast. Мы вам наконец-то представляем 41-й выпуск. После того, как мы записали 40-й, был очень длинный перерыв. И вот, честно говоря, как-то у нас абсолютно не складывалось. Сначала интересных новостей не было, потом опять интересных новостей не было. Потом все наши ведущие куда-то пропали и никак не могли со мной связаться. В общем, целая волна напастей накатилась на наш чудесный подкаст. И очень приятно, кстати, что вы писали и задавали вопросы, куда делся MFCast и будет ли он еще. К счастью, MFCast никуда не делся, конечно, и обязательно будет он выходить. И будем надеяться, дальше не будет таких перерывов в наших выпусках. Но вот, к счастью, наконец-то мы можем записаться. И хорошо, что компанию мне наконец-то смог кто-то составить, и не просто кто-то, и не просто кто попал, а сам Алекс Пацай. Он у нас был уже один раз в гостях, это человек, известный также под ником Алекс Мак, человек, который очень известен в мире мэков, айфонов, что-то я говорю мэки как-то по-английски, очень странно, ну да ладно. В общем, привет тебе большой.
Да, всем привет.
Вот сегодня у нас как раз очень хорошо, что Алекс к нам пришел, потому что есть у нас много разных эпловских новостей, часть из них уже немножечко устарела, но тем не менее обсудить их было бы интересно, потому что в MFCast мы их еще не обсуждали, да и вообще новости такие достаточно важные. Кроме того, у нас будут разные новинки. Новинки от Nokia, новинки от Sony Ericsson, но вот если по правде говорить, какие-то они все скучные, поэтому начнем мы с новостей от Apple, и да простят меня Apple-ненавистники разные. Так вот, пожалуй, самая такая главная новость этого месяца, то, что, по-моему, какого же числа? 13 числа, по-моему, прошла презентация новой операционной системы для iPhone. Ну, правда, для iPhone это я громко сказала, сейчас у нас есть еще планшет iPad, и он работает на той же операционной системе iPhone S, если я ничего не путаю, да?
Да-да-да.
Вот. И вышла как раз новая, давно ожидаемая версия OS 4. Ну, правда...
Она не вышла, ее анонсировали пока что только.
Да, ее пока только анонсировали, и появится она не скоро, то есть для iPhone она появится летом, а для iPad, по-моему, вообще осенью, да?
Осенью, да, пообещали осенью.
И еще, если сразу же такой сделать дисклеймер, как говорится, то для iPhone, самого первого iPhone, который еще называют 2G, который был металлический, и для него этой прошивки не будет доступна вообще, для 3G она будет доступна ограниченно и не будет самых интересных фич вроде многозадачности. Но вот для 3GS будет все полностью.
По поводу ограничений я просто хочу сказать, что это маркетинговая штука на самом деле. И,
то есть не в железе дело, да?
Да, если там хакнуть телефон, то можно эту многозадачность на 3G телефоне активировать. Но только для этого нужно делать джейлбрейк и прочие всякие телодвижения, которые не все любят.
Да, ты знаешь, я сама очень долго не любила джейлбрейки и прочие телодвижения, но вот когда я купила себе 3GS, он мне приехал уже не новый, поэтому он был уже с джейлбрейком, и вот мир многозадачности я для себя открыла, и сейчас, честно говоря, раньше я была таким, как называется, апологетом отсутствия многозадачности и говорила, что да, не нужна она, но вот сейчас есть такие небольшие мелочи, когда она действительно нужна, поэтому хорошо, что Apple все-таки решила в новую свою прошивку iPhone S4 включить эту самую многозадачность. Но я видела уже очень много, не то чтобы их очень много, но есть такие отклики людей, которые любят критиковать Apple и любят критиковать вообще все, и говорят, что многозадачность, она по-эпловски, опять же, такая немножечко урезанная. Я думаю, ты здесь как разработчик больше разбираешься и сможешь рассказать, но она действительно не такая, не истинная, то есть там все абсолютно не работает в фоне, а там есть определенные сервисы, которые разрешены для определенного приложения. В общем, можешь немножко в эту специфику нас углубить.
Ну, собственно, Apple действительно выбрала свой особый путь решения многозадачности в iPhone OS. То есть, если, например, в Windows Mobile или в Android можно запустить все приложения одновременно, невзирая ни на что, то Apple решила сделать по-другому. Они определили несколько самых таких популярных сценариев использования многозадачности, таких, где эта многозадачность может понадобиться. Например, это разговор через тот же Skype или же передача данных где-то в интернете. И для таких сценариев Apple создала специальные фреймворки, библиотеки, скажем так, в системе, которые программисты, создавая приложение, должны использовать. И вот тогда у программистов наступает такая псевдо-многозадачность у приложений, которые эти фреймворки используют. Вот. Будет наступать псевдомногозадачность, когда определенные действия приложение сможет делать и в фоне. Но, конечно же, это не многозадачность в стандартном таком понимании, как мы ее знаем.
Ну, вот вообще у пользователей от такой реализации будут какие-то заметные минусы, или им неважно, вот работает и работает, а как это реализовано, не суть?
Вообще, по большому счету, ты права. Действительно, для большинства пользователей, неважно, там пусть хоть белка в колесе, как я обычно говорю, то есть лишь бы работало. Вот. И если у пользователя в итоге появится возможность говорить по скайпу, когда он рассматривает какой-нибудь веб-сайт или читает книжку, или же когда заработают наконец-то приложения геотрекеры, то есть приложение, которое в фоне, например, следит за твоим перемещением. Ну, то пользователю по большому счету все равно, как именно внутри оно там реализовано. Мне кажется, что 80% потребностей обычных пользователей такое решение многозадачности вот покроет. Другое дело, что программистам предстоит дополнительная работа, потому что им нужно будет адаптировать свои приложения под эту новую систему. Вот. Но после того, как это произойдет, в общем-то, пользователи должны остаться довольны.
Я вот тут смотрю, один из сервисов называется Fast Step Switching, ну, то есть приложение запоминает то состояние, на котором его остановили, и при возвращении он его снова и запускает. Ну, в принципе, насколько я знаю по своему опыту долгому работы с айфоном, так практически все приложения сейчас умеют, то есть его запускаешь, и там, допустим, в какой-нибудь программе остается то окошко, которое ты открыл. Но проблема в том, что это работает не со всеми приложениями далеко. И вот, например, свою хакнутую многозадачность я сейчас использую для каких-то таких очень больших игр, которые очень долго загружаются. Их проще оставить в фоне, чем потом снова к ним возвращаться, пускай даже они после загрузки откроют там все с того момента, на котором ты закончил. Так что вот, не знаю, пробовал ли ты уже что-нибудь делать, но вот работает ли это, нет как-то?
Я могу сказать, что в любом случае программистам все равно нужно будет создавать функцию сохранения состояния приложения. Вот. Другое дело, что система будет уметь поддерживать вот это сохраненное состояние для моментальной загрузки, если пользователь вышел и потом зашел обратно в это приложение. Вот. Поэтому, но при этом все равно существует возможность, что в какой-то момент в системе не хватит памяти, и она это приложение совсем из памяти убьет. Вот, и для этого все равно программистам придется сохранять состояние приложения. К сожалению, очень многие приложения все-таки вот этого не умеют делать.
Да. Заметила, что не умеют, к сожалению. Да. Ну, тем не менее, хотя бы как-то, если это будет решаться, то уже хорошо. Но сейчас, кстати, что заметно, я когда использую вот эту вот многозадачность, которая сделана с помощью джейлбрейка и специального ПО, то вот если какую-то действительно тяжелую игру отправляешь в фон, то потом телефон явно тормозит, вот реально, то есть там какие-нибудь смс читаешь, прокрутка притормаживает, другие программы притормаживают, то есть вот как-то, видимо, Apple все-таки с умом подошла к реализации, к расходованию ресурсов и к расходованию батареи, так что, может быть, даже несмотря на все ограничения, тот вариант, который она предложила, он все-таки не будет таким уж плохим, и не надо его ругать.
Не, безусловно, да. То есть, сколько бы ни рассказывали вот те самые ненавистники Apple о том, что да у меня там запущено 20 приложений в фоне и все прекрасно работает, проблемы именно вот быстрой потери заряда, они все равно существуют. И торможение телефона тоже. У меня на Nexus One была ситуация, когда спрятанное в фоне приложение за час разрядило батарейку в половину. Ну, вот, то есть и именно против таких ситуаций выступает Apple, реализуя свою систему.
Угу. Ясно. Вот если кому интересно, как будет осуществляться переключение между запущенными приложениями, то это двойной клик на основную клавишу Home, и внизу появятся 4 иконочки. Ну, такие иконочки, которые мы видим на рабочем столе, только они будут отображать запущенные в данный момент программы. Ну, ожидаемое решение и, в принципе, достаточно удобное. Вот если говорить еще про обновление в iPhone OS 4, то будут еще папки на рабочем столе. Вот это, кстати, меня, пожалуй, порадовало даже больше, чем многозадачность. Ну, то есть многозадачность, она была такая ожидаемая. А папки это такая вещь полезная, потому что лично у меня софта больше 10 рабочих столов, и он мне... Это причем нужный софт, есть еще ненужный, он у меня уже даже не синхронизируется с iTunes, но тем не менее... И приходится даже раскидывать. Вот там у меня на одном рабочем столе, например, там программы часто используемые, на другом программы редко используемые, на одном игры, на третьем там игры попроще, игры посложнее. В общем, очень это все сложно, и бывает иногда, что там как-нибудь что-нибудь бросишь, телефон или зальешь бэкап, и они все расставляются не так, как надо. В общем, геморрой полный. И разложить это все по папкам было бы очень просто, очень удобно и вообще мега наглядно. Поэтому я рада, что наконец-то до них хотя бы это дошло.
Ну, там было очевидно, что домашний экран нужно улучшать. Мне просто кажется, что Apple, когда создавали iPhone, просто не рассчитывали на то, что будет столько приложений под iPhone. Поэтому думали, что экранов хватит на всех. Оказывается, не хватает.
И промотать сейчас там на 12-й экран — это обычно целая проблема для меня и очень мучительно.
А ты же знаешь, что можно запускать быстро приложение, используя Spotlight?
А, кстати, да, ты знаешь, у меня со Spotlight давно дружба не идет, меня все на компьютере пытались научить им пользоваться. Я раньше заходила в папку программы, находила там нужную программу, и вот недавно только мне показали Spotlight, надо будет на айфоне им попользоваться. Ну ладно, вот еще про обновление. Там будут некоторые улучшения в почтовом клиенте Mail. Там, вот в частности, что интересно, сообщения сортируются по цепочкам. Я так понимаю, это будет как в Gmail. Вот этого в Mail очень не хватало, так что если будет, это, пожалуй, тоже хорошо.
Мне больше понравилось единый инбокс фича. Это, я считаю, более полезно, если используешь на айфоне больше одного почтового ящика.
С этим согласна.
Да, все письма сразу показываются в одном месте.
Кроме того, еще на iPhone перенесли программу iBooks, которая была презентована вместе с iPad. Очень хорошая программа. Я, правда, вживую ее пока не видела, только на скриншотах и на разных видео с использованием iPad, но все, кто этот iPad видел, говорят, что это что-то там крышесносящее. Поэтому думаю, что на айфоне будет не хуже, разве что с поправкой на более маленький экран. Но проблема в том, что книги там все продаются, и книги все на английском, поэтому для нас это, по-моему, сейчас далеко не так актуально, да?
Ну, по крайней мере, туда можно забрасывать книги в формате EPUB и читать их. То есть, если найти в интернете что-нибудь, то можно читать с помощью iBooks.
Ну, возможно, конвертеров тоже есть много, так что...
Да.
Пускай, хорошо. Еще есть ряд новшеств для бизнес-пользователей. Я к бизнес-пользователям не очень хорошо отношусь, поэтому, в смысле, не то, чтобы я к ним плохо отношусь, в смысле, я к ним совсем не отношусь.
Вообще не отношусь.
Да, ну, я рада за то, что у них будет улучшенная защита информации, там, управление мобильными устройствами, поддержка беспроводной, установка беспроводных, фу, господи, что я говорю, беспроводная установка приложений, то есть на телефоны сотрудников без необходимости подключения к компьютеру. Вот это, по-моему, вообще круто. Почему бы не для всех такого не сделать? Вот, еще Exchange сервер наконец-то. Я очень часто слышу, что кто-то жалуется, что вот там нет Exchange 2010 или там нет нескольких Exchange аккаунтов. Ну вот, видимо, кому-то это нужно. Какое счастье. Еще из интересного, что Apple представила свою рекламную платформу iAd. Вообще, наверное, это такой ответ на то, что Google там все пытается или уже купил этот AdMob несчастный, да?
Ну, они пытаются купить, но, по-моему, антимонопольный комитет американский им пока не дает согласия на это приобретение.
Угу. Ну, я что-то слышала из последних новостей, что вроде бы как бы им дадут согласие, но это ладно.
Угу.
В общем, AdMob — это такая большая рекламная сеть именно для, с рекламой для мобильных устройств. Вообще впервые ее очень много стало на айфоне, в айфоновских приложениях. Сейчас я ее вижу и на андроиде, тоже довольно много. Но действительно это удобно. Вот ты создал какую-то простую бесплатную программу, не хочешь за нее просить денег, но вот поставь в нее полосочку с рекламой, и все очень хорошо. Вот Apple все-таки решила сделать свою рекламную систему и будут ее встраивать в само iPhone S. Видимо, можно будет ее легко встраивать в программы. Я, конечно, не думаю. Вот некоторые испугались, что они, мол, там, не знаю, в меню настройки засунут рекламу, но это, конечно, вряд ли. Они люди умные. Но, тем не менее, это еще одна возможность для разработчиков побольше заработать, и, наверное, это все-таки хорошо.
Ну, в общем, неплохо на самом деле, но это, опять же, зависит от популярности приложения очень сильно. Если приложение выходит в топ в магазине, соответственно, его скачивают много пользователей, то, конечно, доходы от этой рекламы будут существенны. Если же пользователей немного, или же оно там рассчитано, приложение рассчитано на российский рынок, вот, то и доходы от этой рекламы будут так себе.
Понятно. Ну да, в России у нас особо по рекламе не ходят. Даже я сама по рекламе в программе хожу редко, потому что интернет медленный. И, опять же, еще, знаешь, есть в этой связи проблема, опять же, с отсутствием многозадачности, что я там выйду, кликнув по к рекламе в игре, а потом мне придется снова в нее заходить, загружать. Ну, в общем, зачем мне это надо? Может быть, этот AdMob будет как-то продвинутый, например, он будет, не выходя из игры, мне рекламу показывать. Ну, посмотрим.
Да.
Вот, еще из обновлений будет некий гейм-центр, созданная игровая социальная сеть. Вообще, сейчас есть, как же она называется, я забыла, это какая-то там Feint, не помнишь? Очень часто ее вижу в программах, и разные, в общем, есть такие игровые централизаторы, которые могут встраивать разработчики в свои игры, и люди могут там, допустим, как это называется, свои какие-то большие, самые большие очки публиковать на этот сервер.
Ну да, достижения, да.
Как-то так, я этим просто не пользуюсь, как-то не очень гонюсь за очками и за тем, чтобы где-то светиться, но вот, тем не менее, вижу очень часто, что это популярно, и, вспомнила, Open Feint она называется, такая зеленая иконочка, вижу ее на многих приложениях.
Ну, там, на самом деле, таких систем достаточно много, одна из самых популярных это у компании NGMOCA, они тоже лицензируют эту систему разным разработчикам, вот, а зачастую создатели программ делают вот свои такие хит-парады популярности тоже для каждой отдельной программы. И, соответственно, Apple, видя вот потребность в этом, ну, создает такую платформу для того, чтобы пользователи могли ей пользоваться. Клевая штука. Я в свое время узнал, что я, например, вошел в топ 4% чемпионов по Flight Control на iPhone. Так что,
прикольно. Так, кроме того, здесь сказано, что можно будет приглашать друзей сразиться в той или иной игре и видеть их достижения и так далее. Вот приглашать друзей сразиться очень удобно. Я тоже играю очень много на айфоне и вижу некоторые какие-нибудь онлайновые, например, приложения, ну, в самой игре онлайновые разные мультиплееры. И очень часто бывает, что там человека можно пригласить, и вроде даже ему пуш-имейл придет, но, например, нет уведомления, что он в онлайне. И как вот его приглашать, непонятно. Может, там ждать до посинения или не ждать.
Да.
В общем, надеюсь, опять же, что Apple это все продумает и должен он это продумать. Еще у нас тут есть раздел «Другие нововведения». И там разные мелочи, но мелочи довольно-таки важные. Например, там есть поиск по SMS и MMS, набранное количество символов при наборе SMS, возможность дарить приложение из App Store друзьям, пятикратный зум в камере, создание плейлистов на телефоне. Что еще интересного? Обои на рабочем столе очень многие того зачем-то ждали. Не знаю, правда, зачем, но кому-нибудь да пригодится. Всплывающие подсказки в браузере при поиске. Я думаю, это все-таки suggestions речь идет, да? Подсказки при поиске в Google.
Хотя suggestions и сейчас, по-моему, есть в мобильном Safari, поэтому я не совсем знаю, о чем речь идет.
Он там подсказывает то, что искал ты, но именно вот этого гугловского нет. Кстати, его очень не хватает. Оно
в iPad, кажется, есть. Да? На iPhone, наверное, нет. Да.
Ну, значит, дождемся и в iPhone скоро. Кроме того, интересно, поддержка Bluetooth-клавиатуры. Раньше даже речи об этом не шло, мол, Apple такой закрытый. А тут, не знаю, правда, все ли клавиатуры будут работать? Вроде там какие-то стандарты разные бывают.
Ну, это последствия iPad. То есть, там, поскольку в iPad это уже технология есть, соответственно, они просто ее на iPhone включают и все.
Ну, еще вот сказано поворот фотографий. Вроде бы не особо нужен. У меня иногда бывает проблема, что я отключаю автоповорот. Опять же, это у меня такой специальный хак. Потому что когда читаешь лежа на айфоне, и у тебя браузер сам поворачивается, это очень раздражает. Так вот, при отключенном автоповороте фотографии так и фоткаются повернутыми. Поэтому потом приходится в специальной программе их разворачивать. Это все очень сложно. Поэтому спасибо Apple, что добавили. Ну, в принципе, все мы рассказали про эту прошивку. Какой можно сделать вывод? Вот я, наверное, подумала, что ничего такого прямо революционного нет. То есть нет такого, что прямо надо радоваться, подпрыгивать до потолка и веселиться. Просто такое нормальное, стабильное продолжение и развитие платформы. Согласишься со мной?
Да, именно так и есть. Просто хорошая такая качественная эволюция.
Угу. Есть у нас еще один пример эволюции. Не знаю, качественный он или некачественный, но поговорим про браузер Opera Mini, который наконец-то появился в App Store. История эта очень веселая. Еще очень давно, наверное, недели 3 или даже 4, появилась информация, которую абсолютно распространили чуть ли не все тематические СМИ, писали о том, что вот компания Opera отправила свой браузер Opera Mini в App Store на проверку, и типа вот, если они нас не допустят, то мы там скажем, что они так читалось между строк, мол, они такие плохие, гады и так далее. Если допустят, то все будет хорошо, и вот миллионы фанатов, и даже не фанатов, ну, в общем, все ждали эту оперу как манну небесную. Еще интересно, что когда была выставка Mobile World Congress в Барселоне, то на этой выставке был показ этой оперы, ее там, видимо, поставили каким-то джейлбрейкнутым способом, другого способа нет.
Разработчики могут же свои внутренние билды устанавливать на телефоне. Да.
А, все ясно, ну, значит, я их зря так обругала, но тем не менее. И я слышала мнение журналистов, говорили, что да, быстро работает, неплохо, но, видимо, к ней особо не присмотрелись или еще что. Но, в общем, по крайней мере, когда на прошлой неделе, опять же, 13-го, по-моему, числа, появился этот браузер, наконец, в App Store, об этом было везде рассказано. Что интересно, он буквально за сутки там собрал все первые места во всех региональных App Store, собрал там около... Сколько-то там, много тысяч отзывов,
ну,
в общем.
Да, ну, они объявили, что 1 000 000 скачиваний, по-моему, за первый день у них там набралось, что достаточно много для такого приложения.
Довольно много. Ну, как-то они и заранее ее очень хорошо распиарили, и даже тот факт, что вот, мол, Apple впервые пропустила альтернативный браузер, а раньше она там всех зарубала, это, конечно, было интересно. Я думаю, все хотели поставить посмотреть. Я тоже первым делом проснулась рано утром, проверила почту на айфоне, посмотрела, что мне пришел релиз о том, что появилась Opera, тут же побежала в App Store ее скачивать, и вот, честно говоря, запустила я ее и немножечко ужаснулась. Я видела очень много разных отзывов про то, что вот пример того, что кроссплатформенность — это плохо. Ну, да, кроссплатформенность — это не очень хорошо. Например, очень хороший браузер Firefox, но вот он у меня, например, в разных системах выглядит он одинаково, да, и все равно... Он всегда был тормозным, и даже сейчас он стал лучше, но все равно он немножко тормозной. И все равно, например, нативный Safari у меня на Mac выглядит лучше, чем этот Firefox. Ну, дело вкуса, не будем об этом, да, но конечно. Тем не менее, если Firefox и Safari на Mac еще хоть как-то похожи, то Opera Mini на Mac и Safari на Mac, по-моему, не похожи со всеми. Вот этот вот черный непонятный дизайн. Ладно, еще дизайн, ну какой-то... Вот, по моему мнению, браузер какой-то дерганный, что ли. То есть у него какая-то анимация не очень четкая, какая-то такая ненормальная. Ну и кроме того, что меня сразу пришибло и прибило, что, ну, я вот считаю, что на айфоне на данный момент самый удобный браузер. Почему? Потому что вот этот вот мультитач, чувствительные экраны, вот эти вот все щипки, то есть приближение, да, конечно, удаление. Да. Когда я там двумя пальцами за него взялась и попыталась что-то увеличить, я поняла, что не работает это все. То есть для увеличения надо тапнуть один раз, для уменьшения там тапнуть назад. В общем, как-то это все очень неудобно. И кроме того, когда мы видим сайт в полном размере, то у него шрифты как-то сужаются, и там вообще ничего не видно, что написано.
Точечки, да, конечно.
Ну, в общем, я его посмотрела, поизучала пару часов и поняла, что все равно основным браузером у меня останется Safari. В чем плюс Opera Mini, что у него есть свой сервер, через который она прогоняет все данные, и при этом говорят, что сжимает аж до 90%. Кроме того, в ней можно отключить картинки, что очень многим хотелось давно сделать Safari. Ну, в общем, для чего ее можно использовать? Для тех мест, где интернет очень плохой, или когда у вас очень мало денег на счету и нужно сэкономить. Во всех остальных случаях, я думаю, Safari гораздо лучше. Ну и кроме того, я бы всем, кто экономит деньги на мобильном интернете, порекомендовала бы либо на специальные тарифы переходить, либо еще как-то, ну...
Либо денег заработать.
Ну да, да, согласна с тобой. Мы когда с тобой готовились к этому эфиру, ты тоже сказала, что у тебя есть очень много что сказать об этом браузере. Вот рассказывай, послушаем.
Ну, собственно, мое основное впечатление о мобильной мини-опере для айфона я высказал в Твиттере, посмотрев на это приложение, что это, простите, ужас ужасный. Вот, то есть, причем в первую очередь с точки зрения интерфейса, когда ребята из оперы сделали совершенно свой интерфейс, не похожий совершенно на системный интерфейс айфона. Вот. И это бросается очень сильно в глаза. Скажем, если в игрушках свой интерфейс, он, как правило, естественен, потому что, ну, да, это игра, то в таком приложении, как Opera Mini, это смотрится очень неестественно. Вот. А во-вторых, действительно, с точки зрения рендеринга страниц, с точки зрения навигации по страницам, Opera производит тоже очень странное впечатление, потому что, ну, вот, привыкнув к одной реакции телефона при движении пальцев, сталкиваешься с совершенно непредсказуемым поведением в опере, и это очень сильно раздражает. То есть, чем это связано? Ну, мне рассказывали ребята из оперы о том, что, ну, во-первых, часть патентов по сенсорному управлению пальцами просто принадлежат Apple, и некоторые движения, они... просто не могут использовать у себя в приложении, потому что, ну, им не нужен судебный иск от Apple. Ну и во-вторых, у них там действительно очень сильно все завязано на кроссплатформенный движок, и, соответственно, вот такие последствия этой кроссплатформенности вылезают неудобностью приложения на iPhone.
Ну, Ясно. В общем, мы с тобой не в большом восторге, но, тем не менее, я специально зашла в App Store и недавно, опять же, второй раз заходила, почитала отзывы. Отзывы разные. Очень много просто восторженных, типа, о, наконец-то замечательно, но есть и люди, которые адекватно описывают те минусы, которые мы сейчас с тобой говорим. Ты, кстати, пока рассказывал, я смотрела на скриншоты этой оперы и вспомнила еще проблему с вкладками, как они там реализованы. Конечно, если их там открыто штуки 4-5, то это даже красиво. Но если их там открыто... Ограничений, кстати, нет. Это, в принципе, плюс. Но, с другой стороны, если открыто вкладок там 10-12, то между ними переключаться просто нереально. Это как-то они опять эту мелочь не продумали. Ну, ладно. Может быть, конечно, опера будет еще улучшаться. Я тоже общалась с представителями этой компании, которые сами говорят, что... Ну, пока они не считают, что это прям манна небесная, и все это еще будет улучшаться. Так что будем ждать, будем посмотреть, как говорится. По крайней мере, хоть какой-то такой первый опыт есть. Но, с другой стороны, наверное, опять же, интересно. Говорят, что, может быть, Apple как раз и пропустила эту оперу, потому что, посмотрев на нее, поняла, что это им не конкурент, поэтому, да ради бога, пускай вот публикуются.
Ну да, то есть интересно было бы узнать вот из того миллиона человек, которые скачали оперу в первый день, сколько из них реально осталось ею пользоваться. То есть многие скачали чисто из интереса от опера, альтернатива Safari, столько об этом говорили, давайте покачаю, посмотрю. Ну, лично у меня, я оперу запустил несколько раз, вот после этого она еще недельку пожила у меня на экране на айфоне, а после этого я просто ее удалил, потому что, ну, мне, честно говоря, просто неприятно таким некрасивым приложением пользоваться.
Ну, у меня похожая история, к тому же она у меня открывала, у меня 13-й рабочий стол, и была там единственная иконка, и меня это очень глаз мне мозолило, и я ее решила удалить все-таки, думаю, ладно, переживу. Ну, перейдем к следующей теме. Она у нас опять айфоновская, эпловская, и это прямо целая детективная история, которая разворачивалась перед нашими глазами последние несколько дней. Что интересно, что на выходных портал Engadget опубликовал несколько фотографий устройства, которые по стилю очень похожи на iPhone, и утверждали они, что это именно есть iPhone, тот самый, который будет анонсирован этим летом. Откуда они... Кстати, Engadget, не Engadget, по-моему, Gizmodo, да, это все?
Ну, значит, сначала появилось на Engadget, а после этого подтянулся Gizmodo, да.
Ну, полноценный обзор ты Gizmodo написал или наоборот?
Да-да-да, именно у них были фотографии и видеоустройства.
В общем, устройство непонятно, откуда оно взялось, но устройство нашли в баре. Вроде бы какой-то человек потерял его там. Устройство было в чехле, то есть оно так маскировалось под iPhone 3G, 3GS. В чехле не было понятно, что это какая-то другая модель. Но вот когда его нашли, из чехла извлекли, поняли, что это нечто, что-то другое. И вот сразу, конечно, начали говорить, что это новый iPhone. Опубликовали целый огромный обзор. И даже есть слухи, что вот, мол, портал Gizmodo купил его за $5000. Действительно, они его и сфотографировали со всех сторон. Опубликовали. И вот что еще интересно, очень много говорилось, мол, фейк или не фейк. Вроде бы даже уже все пришли к мнению, что это какая-то азиатская подделка, но потом сегодня появилась очередная новая информация о том, что из Apple пришло письмо в Gizmodo, и они попросили вернуть прототип устройства обратно в компанию. Gizmodo сказала, что вот, мол, мы вам его с радостью вернем, если вы подтвердите, что это действительно ваше устройство, и если ничего не будет тому человеку, который его потерял. Кстати, что еще интересно, опубликовали целую новость с фотографиями о том человеке, который его потерял, молодой парень, и вот прям целая дискуссия разгорелась об журналистской этике и о том, как они могут так поступать, и вообще стоит ли покупать телефоны, прототипы кем-то найденные, потерянные, и стоило ли их сразу вернуть в Apple. В общем, куча проблем было разных, но это ладно. Немножечко поговорим про сам iPhone. Не очень много о нем информации, потому что, как говорят, iPhone сразу же заблокировали удаленно, и они его не могли даже включить, но дисплей у него вроде как меньше, чем у нынешнего, даже 3,5 дюйма. Это, кстати, странно, потому что, мне кажется, надо экраны делать больше, и сейчас у основных таких конкурентов, у Android-телефонов экраны идут там даже под 4 дюйма, и как-то вот недавно я с 4-дюймовым Android-устройством пообщалась, и мне он очень понравился своим экраном. Ты вот как думаешь?
Ну, вообще, я тоже удивился, честно говоря, что Apple уменьшает размер экрана, а не увеличивает. Ну, возможно, что это, собственно, последствия того, что на самом деле это не продакшн юнит, mm-hmm. да, а прототип, и там, собственно, возможны отклонения от того, что же на самом деле покажет Джобс лето.
Ну, возможно. И говорят про разрешение 960 на 460. Я думаю, вот 960 на 460 на экране 3,5 дюйма, это будет просто вообще мега гладкая, идеальная живая картинка, и даже как-то, не знаю, какое там зерно должно быть крошечное.
Ну, с точки зрения зерно, да, там действительно маленькое, но разрешение интересно тем, что оно ровно в два раза больше текущего разрешения вот у айфона.
Угу.
Это важно для чего? Поскольку разработчики вот находятся в полном неведении у следующей версии айфона, да, то нам сложно подготовить свои приложения для этого айфона, не имея устройства, не зная его характеристик. А если разрешение увеличивается в два раза, но при этом экран остается в принципе небольшой, то даже текущие приложения на новом айфоне будут выглядеть вполне прилично.
Ну да, вот на iPad говорят, они выглядят фиговенько, но здесь.
Ужасно, да. Ну там на iPad действительно они выглядят ужасно, но там все-таки экран почти 10 дюймов. Да? Uh-huh, uh-huh. А если здесь экран будет 3,5 или даже 4 дюйма, то при увеличении разрешения, собственно, ничего плохого не случится. Просто меньше информации поместится на экране. Да? То есть не столько много, сколько ее могло бы поместиться.
Uh-huh.
Вот. Так, поэтому для там разработчиков это хорошо.
Да, про характеристики говорят, что наконец-то фронтальная камера для видеозвонков. Также камера либо 5 мегапикселей, либо 8 мегапикселей со вспышкой. Металлические кнопки питания и громкости, еще интересно, глянцевая и сияющая задняя поверхность. Какая красота.
По поводу поверхности там интересно, потому что говорят, что это не металл, а что-то uh-huh. вроде стекла или керамики какой-то.
Интересно. Так еще алюминиевые бока и более мощная батарея, но это мы давно ждем. И слот микросим вместо стандартного сим-слота. Вот, кстати, очень многие, даже у нас на форуме сейчас целая паника началась, мол, вот что такое микросим, где мы их возьмем. Ну, насколько я знаю, что микросим по своим характеристикам это та же симка, просто она меньше по размеру. Но вот именно ее коннектор основной, он такой же, поэтому уже очень многие люди, которые собираются ввозить к нам в Россию для продажи iPad 3G, который скоро уже 7 числа, по-моему, начнет продаваться.
Ну, 30 апреля, по-моему, все-таки начнет продаваться в Штатах, да.
Ну, даже тем лучше. Но, тем не менее, в общем, они там уже приготовили ножницы и готовятся обрезать. Так что
да, вот узнаем, да.
Скоро узнаем, да, что это за микросим и как она будет работать с обычными сим-картами и можно ли их обрезать туда и засунуть. Ну, в общем, вот это вот все характеристики. Остаются, в принципе, вопросы, и те же самые, которые я и в Твиттере недавно задавала. Причем люди, которые откликнулись, разделились на две части. Кто-то говорил, что типа мы не верим, что это новый iPhone, кто-то говорил, что мы верим и мы его хотим. Но все-таки больше мнений склоняется к тому, что новый iPhone какой-то, ну если это, конечно, новый iPhone, то он мега уродский, какой-то плоский, похож на какую-то лопату. И, в общем, очень часто я видела, и вроде даже у тебя я такое видела, что Apple такое уродство не выпустит. Вот ты что думаешь?
Это каждый раз так говорят, когда всплывает какой-нибудь слух об устройстве от Apple, вот, и сразу же все делятся на два лагеря. Один говорит, что Apple такое может выпустить, другие говорят, не, не может. Ну, была ситуация, я писал у себя в блоге о том, что был iPod Nano 3G, который вот такой квадратненький был. И все говорят, не, уродство, такого не может быть. Но при этом выпустили. Вот. Что касается iPhone, ну тут есть как бы две версии. Во-первых, что это, скорее всего, прототип, и корпус совершенно не финальный, и в первую очередь сейчас отрабатывают внутренности этого телефона. Поэтому, собственно, на корпус можно внимания не обращать. И совершенно неудивительно, что в Японии даже тоже встречаются какие-то подделки под iPhone с таким корпусом. Вот. Тем более, что человек, который телефон потерял, судя по информации вот, от Gizmodo, он разработчик бейсбенда, то есть именно вот программное обеспечение, которое обеспечивает телефонную связь в устройстве. Поэтому ему совершенно не обязательно иметь там финальный законченный вариант, ему достаточно иметь готовый внутренний в каком угодно корпусе.
Mm-hmm.
А вторая версия, ну, в принципе, тоже имеет право на жизнь, то, что, а почему бы и не сделать вот такой вот радикальный уход от приевшегося уже дизайна обычного айфона. Во-первых, такой форм-фактор позволяет удешевить производство, соответственно, может быть, снизится цена. А во-вторых, он будет более строгим и, может быть, будет более привлекательным еще и бизнес-аудитории. Допустим, пользователи BlackBerry более активно смогут там пользоваться этим телефоном, потому что он будет строгим, а не выглядит как обмыло, как на текущий iPhone. Ну, то есть, в общем, узнаем. Но мне кажется, что сейчас уже после такой утечки по-любому вот, не увидим именно этот телефон летом, даже если это была финальная версия. То есть, да. Джобс, скорее всего, закажет срочно переработку корпуса.
Как-то таких больших утечек на моей памяти еще не было, так что, может быть, они все-таки что-то изменят. Но, с другой стороны, я вот, например, допускаю еще версию, что это просто все такая большая пиар-акция, потому что, ну, про iPad, да, поговорили, iPad все купили, вроде бы все хорошо, но про iPhone как-то начали забывать. Но, тем не менее, уже больше, чем полгода iPhone стремительно теряет позиции на фоне конкурентов. Но мы сейчас не будем сравнивать ПО, то есть мы с тобой, допустим, как любители айфона, можем сказать, что несмотря на то, что у него там уже устаревшая камера, экран и все остальное, тем не менее у него лучшее ПО, поэтому его надо любить. Но многие люди выбирают свежие Android-телефоны и говорят, что ну, у них там какие мощные экраны, какие мощные камеры.
Да. Они выбирают за цифры, за характеристики цифры.
Да, за гигагерцы процессоров, разных оперативных памятей и так далее и тому подобное. В общем, в плане железа iPhone отстает, и как-то про него все подзабыли. Может быть, это такой способ погромче про него поговорить, и специально это все было так сделано, подбросили этот телефон, потому что, ну, вот говорят, что прототипы, они обычно там стоят какие-то дикие тысячи долларов, и вынести их с производства как-то очень тяжело и сложно, и вот прямо невероятная история, что человек мог просто вот так вот взять глупо и потерять его в баре. Ну, не знаю, в общем, ничего здесь точно сказать нельзя, как всегда в случае с Apple, подождем и посмотрим.
Да.
Ладно, вот про Apple мы закончили на сегодня. Есть у нас еще была тема про то, что продали 300, по-моему, тысяч iPad'ов за первый уикенд, да?
Ну, за первый уикенд, да, но уже Apple даже озвучила цифру, что уже больше 500 тысяч продано.
Угу. Я не хотела о ней подробно говорить, но тем не менее упомянуть можно, раз уж ты у нас в гостях. Вообще, если сравнивать с айфоном, есть тут речь о каком-то таком ажиотаже или все-таки нет? Потому что iPhone, да, там все его хотели, все сходили с ума, стояли в очередях, чтобы его получить. Ну, а с iPad как-то все поспокойнее, и очень часто звучит такая мысль, мол, вот, а неужели он нужен вообще? Зачем кому?
Ну, конечно, да, когда Apple представляла iPhone, то было понятно, что вот телефон, он всем нужен. Поэтому, в общем-то, люди примерно себе представляют, куда можно вписать телефон в своей жизни. iPad – новая такая категория, которую Apple пытается создать. Вот, насколько удачно у них это получится, ну, еще мы посмотрим. Хотя мне кажется, что, в принципе, между ноутбуком и телефоном это устройство достаточно неплохо вписывается. Но, опять же, у меня предвзятое мнение. А во-вторых, у меня все-таки такой более мобильный образ жизни, когда я достаточно много мотаюсь по городу, там встречи с клиентами и все такое. И поэтому мне это устройство действительно подходит. То есть я не вожу с собой ноутбук, а для почты вполне хватает iPad. На iPhone все-таки экран маловат для того, чтобы активно почтой заниматься.
Я с тобой согласна. Я тоже, когда езжу по городу, очень много рабочих дел делаю именно с айфона, там и почта, и какие-то AIM-клиенты и так далее, но может быть iPad в этом плане будет поудобнее, потому что он побольше как-то и привычнее, но с другой стороны, не знаю, там для машины он хороший, там где-нибудь в метро его, наверное, не достанешь.
Ну, как минимум страшно, потому что вырвут из рук, да, и все такое. Ну, с точки зрения ажиотажа, насколько я помню по цифрам продаж, все-таки iPad'ов продали больше в первый день, чем айфонов в первый день продаж.
Все, наверное.
Ну, конечно, там не было такого, как вот когда iPhone выходил в продажу, что люди неделю жили под магазином. Вот, очереди начали занимать, по-моему, всего лишь в четверг вечером, когда iPhone в продажу поступил в субботу утром. Вот, но, тем не менее, ну, это связано прежде всего с тем, что Apple сделала возможность онлайн-заказа, и мне точно так же один из iPad'ов, который я покупал, привезли, по-моему, часов в 11 утра уже вот UPS домой доставили.
Это очень хорошо. Я помню, ты первый купил около 9 утра, и потом тебе его уже домой второй привезли, да?
Да.
Ну, удобно, да. Ну ладно, закончим все-таки наконец-то с Apple и поговорим про другие новинки, которых у нас довольно-таки много. Вот, в частности, компания Nokia отличилась неделю назад и представила целых 3 новых телефона. Один обновляет E-серию телефонов. Ну, E-серия — это такая бизнес-серия, которая в последнее время отличается достаточно такими строгом дизайне, телефонами, часто с металлическими корпусами и очень часто с QWERTY-клавиатурой. Ну, естественно, это все смартфоны на базе Symbian. И вот новый телефон, это Nokia E5, и говорят, что он вроде бы как бы вобрал в себя все лучшее от популярных Nokia E71 и E72. Но вот, если честно, по моему мнению, выглядит он гораздо хуже, чем E71 и E72. Какой-то он, не знаю, похож на мыло, какой-то он слишком круглый и слишком, не знаю, что с ним. И, кстати говоря, он пластиковый, то есть у него нет металлических частей, как у предыдущих телефонов, и как-то вот фанаты предыдущих моделей на эту модель особо не обращают внимания. Но, тем не менее, есть у нее свои плюсы. Например, длинное время работы от подзарядки, 18 часов 30 минут. Ну, в смысле, время разговора, конечно.
Разговор,
да. Кроме того, если его положить и не трогать, то говорят, что он аж 29 дней пролежит и потом только разрядится на 29-й день. Почти как Philips. Ну, да, это нормально, это неплохо, и многим людям именно это и нужно, чтобы не заряжать свой телефон каждую ночь. Операционная система там самая свежая, S63 поколения, на домашнем экране разные функции. Ну, вот это сейчас у них модно к контактам, к социальным сетям, интеграция с Facebook статусов и социальных сетей, там, и адресные книги и тому подобного. Кроме того, бесплатные карты OVI для навигации, ну, пока они не очень хороши у нас, по крайней мере, но, тем не менее, это хоть что-то. Экран 2,4 дюйма, камера 5 мегапикселей. Так, что у него еще есть интересного? Ну, в принципе, больше ничего интересного. Память 250 мегабайт, и расширить можно до 16 гигабайт с помощью карт microSD. Цена довольно адекватная, 180 евро. Ну, не знаю, конечно, кому этот телефон может понравиться после E71 и E72, будут ли у него такие преданные фанаты, но вот меня он как-то не очень сильно впечатлил, и тебе, по-моему, тоже, да?
Ну, честно говоря, да, то есть вот выглядит слишком, слишком скучно, уныло, вот зато 29 дней работы на зарядке, это здорово.
Есть у нас еще, извини, перебила, что ты еще хотел сказать?
Не-не, ну, то есть я бы хотел, чтобы iPhone столько времени работал на батарее.
Это, конечно, да. Есть у нас еще 2 телефона, они на этот раз из серии C. Это такая серия, которая относится, ну, опять же, к коммуникациям и к тому подобному. Это тоже смартфоны. И серия достаточно свежая. Про C5 мы говорили уже как-то несколько выпусков назад. И вот сейчас вышли C3 и C6. И C3 — это такой довольно-таки простой телефон, но, опять же, он поддерживает разные коммуникационные сервисы, разные социальные сети. SMS-чат даже там есть, который в iPhone недавно появился. Также он поддерживает Wi-Fi, оборудован 2-мегапиксельной камерой и экраном 2,4 дюйма. Ну, очень много разных цветов корпуса. Есть там золотистый, темно-розовый, золотистый, вернее, темно-серый, розовый и так далее. Цена просто самый минимум, 90 евро для Nokia. Я даже слышала такое мнение, что вот, мол, понравился ли кому-то этот телефон, нужен ли он кому-то, и ответ был такой, что дешевую Nokia будут покупать всегда, потому что это дешевая Nokia. Ну, нельзя с этим поспорить.
Дешевые Dell компьютеры покупают же, потому что это Dell, да, он дешевый. Всем известно, что вот хороший дешевый компьютер.
Ну да, тут еще и смартфон, еще и Nokia, еще и с QWERTY-клавиатурой, ну, почему бы и нет. Ну вот, опять же, если говорить про внешний вид, то, по-моему, это просто ужасно. И кроме того, ну, телефоны, которые предоставляют, и с ними предоставляют специальные фотографии, это не реальные фотки, это такие рендеры на компьютере. И вот, по-моему, да. То ли здесь настолько ужасный рендер, то ли это телефон настолько ужасный. Но он какой-то прям, я не знаю, абсолютно не вызывает никакой симпатии, особенно его верхняя часть какая-то страшная.
Да.
Да, думаю, ты здесь со мной.
Ну, то есть я как бы никогда не был в восторге от дизайна Nokia, поэтому мне особо нечего добавить, потому что эти дизайны тоже не возбуждают.
Ну, вот следующий у нас телефон, C6, он подороже, ну, меня он тоже нисколько не возбуждает. Это такая вариация на тему N97, только подешевле, но при этом они используют очередной дизайн на 5800. Ну, вот это вот 3 кнопочки внизу, сенсорный экран, штучечка по краям, окромляющая это все. Ну, это реально, это уже смешно, потому что выпустив 5800, больше уже, не больше 2 лет назад, конечно, но около того, они после выпустили еще несколько телефонов с этим дизайном, но вот, честное слово, уже надоело до чертиков. И вот теперь, опять же, этот дизайн, Но чтобы хоть как-то его обновить, они добавили выдвижную QWERTY-клавиатуру. Ну, клавиатура с виду неплохая, довольно большая, такие хорошие квадратные кнопочки. И судя по N97, она довольно-таки удобная будет. Что здесь интересного есть? Экран 3,2 дюйма, конечно же, сенсорный, выдвигающийся четырехрядная клавиатура QWERTY, об этом я уже сказала. Опять же, разные социальные сети и тому подобное, это сейчас модно. Камера 5 мегапикселей, время разговора до 7 часов. Ну, интересный с виду телефон, поддерживает карты объемом до 16 гигабайт, есть также FM-радио, ну и опять же бесплатные карты. Цена 220 евро. В принципе, не дешево, но и недорого за такую милую Nokia с QWERTY-клавиатурой. Но опять же, милая для кого-то милая. Есть белая, кстати, неплохо выглядит. Но по мне, опять же, вторичный дизайн и как-то не очень интересное устройство. Но я думаю, из всех тех Nokia, о которых мы сейчас с тобой поговорили, это, пожалуй, самое перспективное, наверное.
Ну да, я соглашусь, она такая наиболее похожа на iPhone в итоге. Ну вот, если не считать, конечно, нескольких кнопок внизу, вот, но в принципе, да, такой и достаточно изящный дизайн, надо сказать. Вот она, по крайней мере, на рендере выглядит достаточно тоненькой.
Ну, да, и лучше, чем все предыдущие рендеры.
Да, да.
Есть у нас еще одни телефоны новые, на этот раз от компании Sony Ericsson, и здесь у нас тоже рендеры и какие-то опять, ну, совершенно не возбуждающие. Ну, может быть, потому что речь идет про бюджетники, а бюджетники никогда не были особо прекрасными, и особенно у компании Sony Ericsson. Вообще, у компании Sony Ericsson дела в последнее время не очень хорошо идут, и они не выпускали достаточно давно телефонов дешевых и тем более телефонов под маркой Walkman. Вообще очень долго ходили слухи о том, что Walkman'ов больше не будет вообще, потому что Sony вроде как открестилась от Sony Ericsson. Не то чтобы совсем открестилась, но чтобы там не портить свой имидж, запретила им использовать марку Walkman. Ну, что-то как-то, видимо, они договорились или еще что, ну не знаю. В общем, вышло два новых Walkman'а. Один называется Zilla, другой Spira. Интересные такие названия, ну не знаю, как-то по мне они как-то звучат так неприятно, но, может быть, это чисто мои проблемы. Говорят, ну, опять же, здесь такие же фичи, как обычно, музыка и общение в социальных сетях. И разработаны в соответствии с философией дизайна, повторяющим изгибы человеческой руки. Вот это тоже интересно. Они в последнее время куда-то вот так вот ударяются. То либо изгибы человеческой руки, то там корпус из каких-то экологически чистых материалов. Не знаю, кому это нужно и важно. По-моему, важно, чтобы телефон недорого стоил и хорошо выглядел.
Ну, они ищут просто свою нишу, получается. Вот. Но, похоже, пока не очень успешно.
Ну, как-то не очень, да. Вот если говорить про Spira, это такой слайдер, который выглядит достаточно дешево, и стоит он достаточно дешево. Что смешно, в нем добавлена поддержка формата FLAC. Я не знаю, правда, что это за формат. Ну, то есть я знаю, что это музыкальный формат, и вроде бы там какое-то достаточно хорошее качество, но не знаю, за что его так сильно меломаны ценят и чем их не устраивают другие доступные форматы. Ну вот, тем не менее, FLAC, да, это хорошо и прекрасно. Но что интересно, и о чем много писали, что разъем у этого телефона стандартный, их FastPort, по-моему, он называется, и нет разъема на корпусе 3,5 мм, и как-то для устройства, которое вроде как бы претендует на устройство, которое воспроизводит музыку высочайшего качества, вот тут сказано в пресс-релизе, то, по-моему, это какое-то упущение не самое лучшее, наверное. Так вот. Что, ну, у него еще есть?
Да, просто, слушай. Да, дело в том, что поддержка формата – это одно дело, а все-таки именно вот чип, который еще музыку воспроизводит в самом телефоне, другое, да, и что толку от lossless формата, если чип сам может оказаться плохой. То есть я не говорю конкретно про этот телефон, но нужно просто, чтобы вся цепочка воспроизведения звука поддерживала высокое качество.
Ну да, и кроме того, так как нет разъема напрямую на корпусе, то все равно даже хорошие наушники будут подключаться к переходнику какому-то, и еще неизвестно, будет ли хороший переходник. В общем, да, все это как-то не совсем понятно. Ну ладно, еще вкратце про него. Есть у него камера 2 мегапикселя, скорее всего, средненькая. Есть FM-радио, поддержка Java и еще разъем microUSB. И слот для карт памяти microSD, опять же. Что еще у нас есть? Еще у нас есть еще один новый Sony Ericsson, который называется Zilo. Это тоже слайдер, и он подороже, и выглядит так немножечко поинтереснее, посимпатичнее. У него уже камера получше, 3,2 мегапикселя. Ну а в остальном все практически то же самое. Также радио, поддержка Явы, слот для карт памяти и тому подобное. Не знаю даже, что можно про него такого дополнительного сказать. Ну, экран большой, это такой достаточный плюс для него. экран
у
сейчас
него есть розовый цвет, вот что важно.
Да, вот для девушек это, наверное, будет важно. Вот я нашла про экран 2,6 дюйма. Это, в принципе, для таких обычных телефонов, которые не относятся к какому-то премиум-сегменту, 2,6 дюйма – это такой очень большой и очень хороший. Поэтому, конечно, порадоваться за этот телефон вполне себе можно. Здесь вроде бы про формат флаг ничего не сказано, ну, может быть, он и здесь будет... А нет, ничего, не поддерживается он. Какая жалость. Такой красивый телефон, а поддержки формата нет.
Девушкам он не нужен, да.
Видимо, да. Ну, ладно. Про Sony Ericsson и поговорили. Есть у нас еще одна новость, на этот раз от нашей любимой, наверное, учитывая, что здесь собрались два любителя компании Apple. Поговорим про компанию Microsoft. Это, наверное, будет даже интересно. В 20-х числах апреля они представили свою линейку телефонов. Что смешно, что вот довольно долго компания Microsoft открещивалась от выпуска телефонов и говорила, что мы их не будем делать, и не хотим, и не собираемся. Хотя на этот рынок вступила и Apple, и Google, и уже, в общем, все, кому не лень, но вот они не хотели. И тем смешнее, что первые телефоны, которые они выпускают под своим брендом, это, по сути дела, даже не смартфоны, потому что они не поддерживают установку дополнительного ПО. И при этом какие-то они странные, в общем. Ну, откуда ноги растут, очевидно здесь, что компания Microsoft в конце... В 2008 году, вернее, она купила компанию Danger, которая производила смартфоны Sidekick, которые в Америке были просто мега популярны у молодежи, у звезд и так далее, и все с ними ходили. Это были такие QWERTY-телефоны, которые ориентировались на общение, на социальные сервисы и тому подобное.
На чатинг даже, в первую очередь. Не на звонки, да, а на чаты.
Угу. Ну и вот здесь вот похожие. Здесь мы видим серия телефонов называется KIN, KIN 1 и KIN 2. Вот первый такой попроще, он такой, ну как сказать, попроще. Он очень оригинально выглядит, и многим кажется смешным. Он похож на мыло и такой квадратненький. Другой, в принципе, больше...
Женская вот эта вот пудреница, наверное.
Как-то так, да. Другой похож уже более-менее на нормальный клавиатурник, но он тоже такой похож на мыло. Ну, в принципе, он, как говорит Microsoft, что все они нацелены на молодых людей, которые погрязли в социальных сервисах, там Twitter, Facebook, MySpace и так далее. Экраны, говорят, у них емкостные, с поддержкой мультитача, все как нужно, плееры стоят от Zoom, и интерфейс тоже такой. Кстати, да, все еще спрашивали, мол, на чем они работают. Они, конечно, работают на Windows, но это Windows где-то там внутри, то есть снаружи ее не видно, она не такая, как Windows 6.5, и вроде бы даже не такая, как Windows 7, и нет там поддержки сторонних приложений, то есть все, что есть у вас, вот вы это видите и вы этим пользуетесь. В общем, немного это все как-то непонятно и необычно, но тем не менее. Продаваться эти телефоны будут у операторов связи, поэтому у нас их можно, наверное, очень быстро не ждать, но тем не менее я слышала новость о том, что МТС собирается эти телефоны у нас продавать. Правда, не знаю, кому они вообще у нас нужны, потому что даже я как-то в их перспективы за рубежом не очень хорошо верю. Ну, посмотрим. Летом уже будут продаваться.
Да, мне тоже кажется, что они там продадут в лучшем случае там несколько десятков тысяч штук, и то будет практически случайная продажа, скорее всего. Вот. А так вообще, конечно, очень странный дизайн и очень странное решение не использовать ни 6.5 и не 7. В общем, нечто такое... Да, что вообще, вызывает да. только удивление.
Странно, причем, что вот они недавно представили свою Win 7 вроде, и все так круто, модно и замечательно. И появится она в продаже устройства на ней уже обещались в конце этого года или в начале следующего, но вот внезапно откуда-то появляется вот эта серия KIN, и все действительно удивляются вообще, зачем им эти телефоны нужны и что они им вообще дадут.
Да, ну, что они хотели этим сказать. Значит, ты вот сказала вначале, что собрались, значит, любители Apple, и что хорошего могут услышать, что хорошего они могут сказать о Microsoft. Ну, знаешь, я вот, в принципе, готов хвалить Microsoft, если оно того заслуживает. И Windows Phone 7 мне очень понравилось. То есть я считаю, что это действительно очень радикальный, интересный шаг и, в принципе, такая на вид достаточно перспективная система. Вот. Но если хвалить не за что, как вот за эти телефоны, ну что хорошего про них можно сказать?
Ну да, еще я слышала предварительные данные об их цене, там какие-то очень большие суммы высказываются, что-то вроде там 400, по-моему, долларов и за старшую еще побольше. Как-то это все, не знаю, не очень нормально. Ну, даже не знаю, если эти телефоны
зато
будут...
Зато с Mac'ом синхронизируются.
Да, кстати, у них есть программа для синхронизации с Mac'ом, это, по-моему, просто прекрасно. Еще если вкратце про них говорить, то дисплей 320 на 240, у старшего 480 на 320, камера у младшего 5, у старшего 8. Ну, то есть, в принципе, нормально. Памяти тоже у одного 4 гигабайта, у старшего 8 гигабайт. Ну и 3G, GPS, Wi-Fi, как бы FM-радио. Ну, все, что нужно. Может быть, конечно, для молодежи телефоны хорошие. Но я повторюсь, если бы за них цену сильно не очень загнул, то молодежь вполне будет покупать, потому что многого-то им не нужно, а выглядят прикольно, и социальные сервисы поддерживают, и, в принципе, ради бога. Еще я тут не сказала немножечко про три впечатляющие функции, как говорят в пресс-релизах. Функции Loop, Spot и Studio. Вот Loop, она позволяет в реальном времени видеть статус ваших контактов на вашем домашнем экране. Но это сейчас есть абсолютно во всех телефонах. То есть вы там видите, что они пишут в Твиттере, в Фейсбуке, в MySpace и тому подобное.
У айфона нету.
А, ну вот, да, что-то я как-то про iPhone я не подумала, но это сейчас делается везде и в Android, и в Nokia, и где угодно. Еще есть спот, это одна из функций пользовательского интерфейса, то есть точка или пятно, которое постоянно отображается в центре или внизу экрана, и туда вы можете что-нибудь перетащить, там, либо сайт, либо видео, либо еще что-то, и оно тут же где-нибудь у вас опубликуется там в MySpace или в Фейсбуке. Не знаю, может быть, это даже прикольно, но если мешаться эта точка не будет, то ради бога. Студио — это онлайновая часть Kin, туда бэкапится вся информация, которая есть в телефоне. Вот это, кстати, прикольно. То есть, получается, все ваши фотки, там, смс-ки, переписка, где угодно, она будет уходить на какой-то сервер, и если что-то с вашим телефоном случится, вы это, вероятно, потом можете обратно залить. Вот такого в Microsoft еще не было. Может быть, они...
Было. Ну, они же купили этот Dangerous с сайдкиком, да, и, в принципе, этот сервер до сих пор работает, и была у них проблема, по-моему, где-то около полугода назад, что именно онлайн-сервер для сайдкика очень сильно навернулся, и оказалось, что бэкапов к нему нету.
Вспомнила, да.
Да, у людей пропали, в общем-то, какие-то данные. Весело по-моему, было. Потом где-то через недели-две их каким-то чудом восстановили, но вот, как бы, ситуация была очень неприятная.
Ну, в общем, Алекс нашел, что сказать плохого про Microsoft, даже хотя бы в чем-то. Мы можем еще поругать компанию Gigabyte, они тут недавно представили свои новые телефоны, ну, как сказать, недавно, ближе к началу этого месяца, мы вот только сейчас можем рассказать, ну, упомянем вкратце, может, кому будет интересно. Это два аппарата, первый G-Smart S1205, он работает на Windows Mobile 6.5, такой классический Windows Mobile смартфон, безо всяких там Windows 7-овских наворотов. Про технические характеристики можно сказать, что они очень-очень бюджетные, и я очень сомневаюсь в том, что этот телефон не будет жутко тормозить и доставать своего владельца. Процессор у него 416 МГц, памяти 128 МБ оперативной, 256 постоянный, экран 3,2 дюйма, 240 на 400, камера 3,5 мегапикселя, что я говорю, уже заговариваюсь. Так, 3,5 мм у них для наушников есть разъем. Ну и также Wi-Fi, GPS, FM-радио. То есть, в принципе, конечно, по характеристикам можно сказать, что все, что нужно, есть, и Wi-Fi, и GPS, но боюсь, что с этим процессором он все-таки тормозить будет достаточно сильно, поэтому не знаю, можно ли ему кому-то рекомендовать, но зато стоить он будет всего 9000 рублей. По-моему, за 9000 рублей коммуникатор кого-нибудь да обрадует. Кроме того, будет еще такая фича, что с этим коммуникатором будет поставляться специальная симка-мегафон. По ней нельзя будет ни звонить, ничего больше делать, ни смс-ки отправлять. Но зато можно будет ходить в интернет. Там будет бесплатно 15 мегабайт трафика бесплатно. По-моему, это просто, не знаю, все должны убиться ради этой сим-карты. Вот, и еще один повод убиться, что стоимость мегабайта будет порядка 3 рублей. Не знаю, конечно, кому это все нужно и зачем мегафон таким странным образом пиарится, но я бы 3 рубля за мегабайт платить не стала. Я сейчас выбрала тариф, где плачу 1 рубль за мегабайт, и даже я считаю, что это много. Так что, в общем, какое-то странное предложение, но почему бы и нет. Еще один коммуникатор, который они выпустили, это модный коммуникатор на базе модный OS Android, называется он G-Smart G1305, поддерживает он сети 3G. Ну, мы с тобой, когда к выпуску готовились, ты мне задал вопрос, зачем люди делают коммуникаторы на Android 1.6 все еще, хотя уже сколько уж месяцев доступен 2.1, вот да, он как раз на Android 1.6. Не знаю, зачем они это делают. Может быть, потому что он у них довольно слабый, 600 МГц процессор. Ну, в принципе, 600 МГц для Android это нормально.
Должно быть достаточно, да.
Угу. Кроме того, у него 256 МБ оперативки. Если вот 128 для Android это маловато, 256, в принципе, вполне себе достаточно. Hero так работает и нисколько не дохнет. Экран у него емкостной, что приятно, нерезистивный, 320 на 480, камера 5 мегапикселей, разъем 3,5 мм для наушника, Bluetooth, Wi-Fi, GPS, FM-радио. Ну, то есть, в принципе, это в какой-то мере даже аналог HTC Hero, и будет стоить он 13 тысяч рублей, то есть немного подешевле, чем этот самый Hero, так что, может быть, он и найдет своих покупателей, но, по моему мнению, какой-то он страшный, как считаешь?
Ну, честно говоря, да, то есть он, как, можно, знаешь, иногда говорить, что налицо ужасное доброе внутри, вот, но в этом случае с этим телефоном так не скажешь, потому что мне кажется, что он, собственно, и налицо не очень, и внутри вот эта вот старая система 1.6, в общем, тоже не радует.
Ну да, 1.6 еще без каких-либо улучшений, без каких-либо... оболочек совсем не радует.
И никаких шансов, что когда-либо к нему вообще придет там 2.0 даже хотя бы.
Да, это точно. Обновлять ничего не будет. И даже нет шансов, что какие-то умельцы будут выпускать какие-то специальные сборки именно для этого аппарата, потому что, ну, вряд ли. Еще хотя бы там для Acer Liquid еще что-то выпустили. И думаю, с гигабайтом возиться не будут. Да. Ну, поговорим про последние две новинки. Нас еще они ждут. И есть у нас Samsung S3370. Ничего интересного абсолютно нет, но тем не менее я его добавила в этот выпуск, потому что, ну, вдруг кто-то хочет дешевый Samsung, и вот именно этот станет вашей мечтой. Действительно сенсорный, действительно дешевый, очень похож на все предыдущие сенсорные недорогие Samsung, ну вот продемонстрирован он был в Нидерландах и скоро, скорее всего, появится на других рынках. Камера у него 1,3 мегапикселя, экран 2,6 дюйма, MP3 плеер, FM-радио, ну и, в принципе, больше ничего-то и нет. Но Bluetooth еще есть, если кому надо. Такой достаточно середнячковый телефон. Ну, если кому нужен, дождитесь его в продаже. Стоить будет в Европе около 100 евро, так что, я думаю, у нас он будет тоже не очень дорогим, может быть, даже в пределах 5000 или дешевле. Вот, и последняя у нас новость. Мы уже совершенно устали записывать этот огромный подкаст, поэтому попробуем про нее сказать что-нибудь и будем его завершать. Ну ладно. Слухи о том, что в Индии появится телефон аж с тремя сим-картами. Вот это, конечно, интересно. Есть в Индии некая компания, называется Alive Telecommunication. Чем они интересны, что они вот появились, и как-то вот достаточно сложно, наверное, новой компании, которая выпускает телефоны, и на рынке как-то себя зарекомендовать. Конечно, рынок Индии, он особенный, там очень дешевые телефоны, и очень мало представлено каких-то брендов, я думаю. Не то чтобы очень мало, но не так уж и много.
Там даже iPhone был когда-то.
Да, даже iPhone был. Но вот, насколько я слышу больше, там в основном Motorola тусуются и Nokia, и они представляют один за другим огромное количество очень-очень дешевых телефонов. И вот, видимо, Alive решила тоже на этом рынке как-то проявить и что-то сделать. И вот недавно они представили телефон, который работает на батарейках 3А формата. И вот сейчас они представили новый телефон, который работает аж с тремя симками. То есть, конечно, две симки мы видели, и две симки уже у китайцев было давно, как сказать, стандартом, да. Сейчас две симки стали делать очень многие другие производители известные. Кстати, я вот забыла сказать, мы с вами говорили, когда про эти самые гигабайты, то этот, который гигабайт на Windows Mobile, он с двумя сим-картами работает. Так что за 9000 рублей с двумя сим-картами это кого-то может, наверное, порадовать. Вполне. Вот, но здесь у нас в Индии телефон аж с тремя сим-картами, я не знаю. Я эту тему включила как раз, чтобы поговорить вообще, нужно ли кому-то аж три сим-карты в нормальной жизни. Я думаю, может быть, в Индии, конечно, и нужно, потому что люди там бедные, и часто они покупают телефон, например, на всю семью. Но тем не менее, как-то вот зачем нужно, допустим, на всю семью телефон с одним номером, это еще ладно, на всю семью телефон с тремя номерами, с тремя сим-картами как-то ненормально. Ну, не ходить же все время вместе в любом случае. Или как это все делается?
Ну, мне кажется, в Индии они вот как российские студенты перепрыгивают с одного дешевого тарифа на другой. Вот, поэтому у всех по целой батарее сим-карт, соответственно, я думаю, что, наверное, у них есть определенный интерес в том, чтобы сразу несколько сим-карт воткнуть. Меня больше удивило то, что одна из сим-карт стандарта, ну, для стандарта CDMA, а два остальных слота для GSM подключений. Мне всегда казалось, что CDMA-телефоны, они, как правило, сразу привязаны к оператору без каких-либо сим-карт. По крайней мере, в Штатах оператор Verizon, там у него нет никаких сим-карт, телефоны просто сразу для Verizon делаются.
Ну, у нас, похоже, та же ситуация. Я, правда, Skylink не пользовалась, но...
Не, у Skylink, кстати, есть сим-карта, по крайней мере, в модем точно она вставлялась, да.
Угу. Ну, я вот сколько видела скайлинковских телефонов, ну, ни разу не видела, чтобы там продавали для них сим-карты, как для обычных операторов. Угу. Так что уж, чёрт знает, как у них там что сделано, но, видимо, да, видимо, есть какие-то карты. И вообще это удобно, потому что китайцы вроде бы телефоны с тремя сим-картами уже делали, но чтобы было три сим-карты и еще поддержка разных операторов, это, конечно, вообще прикольно, потому что где-то, может быть, лучше CDMA принимает, где-то там обычный GSM-оператор.
Да. Ну, с этой точки зрения я заверну традиционно на Apple-овую тему, что вот если телефон сразу одновременно поддерживает вот несколько стандартов, там, скорее всего... Ну, то есть разработки в этом направлении ведутся достаточно давно, и компании, которые занимаются созданием чипов для мобильных телефонов, давно пытаются сделать такой вот единый чип, который бы поддерживал сразу вот все существующие стандарты, потому что сейчас нужно делать обычно отдельно телефон для CDMA, обычно для GSM, вот, и давно ходят слухи о том, что в итоге, по-моему, Infineon или кто-то вот из этих производителей может сделать для Apple такой чип, который вот iPhone сразу будет поддерживать и CDMA, и GSM. И тогда вообще наступит счастье-счастье всем.
Счастье-то, конечно, да, но, боюсь, тут больше всего в операторов все упирается, которым совершенно не нужна эта конкуренция. Тем более...
Ну, Verizon в Штатах очень сильно хочет себе iPhone, а Verizon в данном случае это крупнейший оператор в США, вот, и поэтому они, в принципе, этой массой могут додавить Apple такие.
Понятно, но дождемся. Кстати, я очень много вопросов слышала по поводу айфона, потому что новые айфоны, его называют 4G, ну, 4G не потому, что он будет там поддерживать WiMAX или LTE, а потому что он четвертое поколение,
по сути, идет.
Да. Ну, очень многие путают, и очень многие ждут, не появится ли там какой-нибудь WiMAX или что-то в этом роде. Но вот, не знаю.
Не появится.
Думаешь, нет, да? Ну, я тоже не особо в это верю, потому что не, как сказать-то, нет каких-то предпосылок, потому что сети LTE, допустим, они развиты вообще очень мало где-то. WiMAX тоже его не так много, он в отдельных городах, в отдельных странах, а Apple все-таки, она, по-моему, на массовый рынок ориентируется. И...
Да, конечно.
Не нужны на такие мелочи распаляться.
И телефон совершенно вот точно не будет называться 4G, то есть 4G. Я думаю, что он будет называться там или HD, или, не знаю, iPhone 2010, или еще, или iPhone 4 просто. Ну, как-нибудь так.
Ну, посмотрим, услышим, дождемся. Ну, ладно. Очень долгий у нас получился подкаст. Наверное, все уже устали нас слушать, но мы в следующий раз постараемся записываться почаще, как раньше, раз в неделю, но при этом делать выпуски покороче, чтобы вы не устали, и мы тоже не уставали говорить. Ну, все, спасибо вам большое, что слушали. Приходите, пожалуйста, к нам на сайт M-Forum, читайте наши новости свежие, еще на наш сайт iPhone M-Forum.ru заходите, там у нас абсолютно все, что нужно про iPhone. Ну и, конечно, большое спасибо Алексу, который составил мне компанию в этом подкасте. Если бы не он, то, я думаю, мы бы подкаст еще неделю не записали, потому что у всех ведущих, которые когда-либо к нам приходили, какие-то свои дела. В общем, спасибо тебе большое и спасибо за экспертное мнение про компанию Apple и ее новинки.
Да, пожалуйста, всегда рад.
Ну ладно, еще увидимся, услышимся, пока.
Давай, пока.